Здравствуйте, меня зовут Комарова Наталья Юрьевна, главный сотрудник Института космических исследований. Позвольте мне кратко рассказать вам достаточно обширную тему оформления научных материалов к изданию. Эти правила, в общем-то, достаточно простые и несложные, но если авторы будут их соблюдать, то вы значительно облегчите жизнь верстальщику, который оформляет ваши умные слова. Итак, у вас к вам пришла и оформилась великая научная мысль, или вы получили какие-то очень значительные результаты и решили оформить это.
В каких сборниках? Это о чем речь? А в
отечественных сборниках? Ага, хорошо. Я хотела сказать позже, я скажу об этом сейчас. Значит, в принципе, каждое издательство по законам Российской Федерации имеет право создавать свои правила подачи материалов к их конкретному издательству. Но они все обязаны основываться на ГОСТах по издательскому делу, которые существуют в Российской Федерации, которые никто не отменял и которые обязывают издательство следовать. Я буду говорить вам про ГОСТы, именно про общие правила. Они, в принципе, не должны отличаться от правил издательств. Единственное, что издательство позволяет себе, на мой взгляд, это менять правила оформления библиографического описания, причем некоторые очень даже неправильные, на мой взгляд, но я об этом буду говорить позже. Сейчас я говорю об общих правилах для того, чтобы любому верстальщику было легче. В частности, мне. Вот эти сборники, которые вы видите, верстала я по вашим авторским материалам. И по взгляду на эти авторские материалы у меня возникала масса вопросов, которые в итоге вылились в то, что я собрала вот эту презентацию. Итак, вы включили компьютер, открыли Word, образовали новый документ и начинаете писать ваши мысли. Я очень рекомендую не менять установки Word. Оставляйте поля, которые в Word есть. Оставляйте шрифт Times New Roman. Единственное, что делайте кегль 14 и интервал полуторный. Для чего? Для того, чтобы редактору, который будет читать ваш материал, было легче вносить правку между строк. Каждый абзац начинайте с красной строки. Это, в принципе, стоит в установках по умолчанию, но авторы очень любят отодвигать первую строчку пробелами. Переносы в словах не ставьте. Верстальщик сам в издательских программах сделает это. Заглавие статьи и все заголовки пишите, пожалуйста, строчными буквами, для того, чтобы некоторые аббревиатуры, которые должны быть прописными или должны быть строчными, были сразу понятны. Иначе может возникнуть путаница. В статьях инициалы автора ставятся сначала, потом фамилии. Если несколько институтов, то тогда ставятся цифры и потом идут названия организаций. Пишите, пожалуйста, название организации полностью. В скобках можно дать сокращенное название. Для того, чтобы потом верстальщику не приходилось залазить в интернет, для того, чтобы по сокращенному какому-то названию искать, как ваш институт называется полностью. Тем более, что многие авторы одного и того же института, свой собственный институт, могут написать совершенно разными способами. Пожалуйста, тщательно соблюдайте соподчиненных заголовков. Я понимаю, что часто статьи пишутся таким образом, что берется кусок из вашей же статьи или статьи коллеги, и как-то это все собирается вместе. Но бывают случаи, когда, например, в списке литературы этой статьи 10 пунктов, а ссылка идет на 45-й. Или говорится о пятом рисунке, а самого рисунка нет. Или вдруг появляется рисунок 8, а ссылку на этот рисунок отсутствует. Очень прошу соблюдать это. Очень большая распространенная ошибка в путанице написаний похожих по начертанию букв. Н, H, У, Ж и Q, А и Альфа и так далее. Я понимаю, что автору лень иногда бывает открывать палитру символа для того, чтобы в текст ставить символ ню. И вместо ню он ставит букву V курсивом. Они очень похожи, но это разные символы. Переменные надо писать курсивом, набирать курсивом. Все функции набираются прямым шрифтом. Векторы набираются жирным шрифтом. Это очень несложно. А когда вы все набираете прямым, то понять, где у вас символ, где переменная, а где постоянная, читателю бывает невозможно. Вы должны четко понимать, что то, о чем вы пишете, вы прекрасно знаете. Но когда вы это пишете, то это должен еще понять и читатель. Если вы говорите между собой на научном сленге, вы друг друга прекрасно понимаете. Но если вы пишете это для того, чтобы было напечатано, вы должны писать литературно, стараться и грамотно. Ну, теперь я приведу сейчас некоторые... У меня будет сначала такая вот часть описательная, а потом будет несколько примеров. Вот, например, вот хорошо, красиво, грамотно оформлена статья. Все четко, все ясно. Но еще раз повторяю, что очень часто бывает, что вместо абзацного выступа здесь вот идут вот пробельчики, например. Конечно, верстальщик это все поправит, но просто если это сделаете вы, ему будет легче. Авторы делятся на три категории, которых можно читать, которых можно не читать, и которых нельзя начитать, не читать. Если вас заинтересованы, то, я говорю серьезно, у меня были такие случаи, когда приносили рукопись, написанную карандашом, ну, чуть ли не на туалетной бумаге. Я возьму эту рукопись, если мне скажут, что ее нужно напечатать. Конечно, я это сделаю. Но это не значит, что если вы владеете компьютером и Word'ом, вы должны делать это все небрежно. Очень рекомендую максимально использовать редактора. Вот эти сборники, которые издаются в нашем институте, проходят редакторскую правку. Редактор замечает очень много ваших каких-то неточностей, недочетов, на то, что вы даже внимания не обращаете. Авторы очень не любят включать в Word динамическую проверку орфографии. Она им мешает, эти подчеркивания им мешают. А на самом деле очень много бывает опечаток или просто неправильно написанных слов, который Word видит и помогает вам их исправить. Конечно, там тоже есть ошибки, но их очень мало, и эти ошибки мы уж как-нибудь подправим. Но ваши опечатки, пожалуйста, исправляйте сами. Если редактор вас просит что-то объяснить, это значит, вы написали это не так. Не надо это объяснять редактору. Я еще раз повторю, что то, что вы пишете, должно быть понятно любому читателю. Вот теперь у меня несколько примеров будет редакторской правки. Вот смотрите. Подпись к фотографии. Город Фрунзе, 2001 год. А он уже назывался Бишкек. Небрежность автора. Таблица. Серьезная. Большая таблица запуска спутников. Вы посмотрите, сколько ошибок в датах запусков спутников сделал автор. Опять небрежность. Вот это все редактор. Он открывает энциклопедию космонавтики и сверяет эти даты. Ну, наверное, это должен сделать автор. Вот смотрите, мы говорим, даже сегодня я слышал, лавочка, да? Говорить между собой мы можем, лавочка. Но писать надо полностью. И не НПО, не НПО им, Лавочкина, а все-таки полностью инициалы. Но если вы не помните, как зовут Лавочки, ну, пожалуйста, зайдите в Google и посмотрите, как его зовут, и напишите название института полностью. Очень много тавтологии. Ребята, приведены сравнительные характеристики характеристик. Ну, наверное, характеристики параметров все-таки как-то это красиво. Вот смотрите, очень распространенная ошибка. Вот здесь написано через пробел и через дефис. А здесь написано через дефис и через слэш. Сценарий посадки ИПМ Келдыша. Келдыши никуда не сажают. Конечно, понятно, о чем идет речь, естественно. Но написать надо, сценарий посадки разработаны в ИПМ Келдыш. Это сленг. Это замечательно, это мы просто хихикали. С помощью, значит, стенда имитировало звездное небо, которое демонстрировалось прибору. Вот это все не придумано, это просто выдержки из авторского материала. Вот опять же, значит, здесь дефисы, здесь еще типа, да. Ну, ребята, это все-таки высшее образование, ну, извините. Ну, и несколько вот, ну, просто навскидку, вот то, что мне попадалось. Значит, смотрите. Проводит измерение, да? Ну, вот в русском языке не надо два глагола подряд. Просто измеряет. Дальше. Для того, чтобы скомпенсировать. Для компенсации. Краткость, сестра таланта. Очень распространенно поменять шило на мыло. Заменить шило мылом. Понимаете? предлог либо есть, либо нет. Если мы меняем, поменять, тогда намыло. А если мы заменяем, тогда что-то чем-то. Это русский язык. Миллиметры тоже вот не ставятся каждый раз, они ставятся только один раз. Ну, размерности имею в виду. Видно не из рисунка, а видно на рисунке. Очень часто бывает заголовок, да, вот, конечно, разностная схема, да. И тут же в данном разделе описана разностная схема для уравнений. Не надо его повторять. Это лишнее место только занимает. Вот показательный пример. Смотрите, вот это одно и то же выражение. Написано 5 разными способами. Автор может потеряться. Пишите одинаково везде какие-то величины и параметры, о которых вы говорите, какие-то выражения. Около 40% приборов собираются из деталей. Они сами не собираются, их собирают. Это русский язык. Вот я сейчас привела примеры, что делает редактор. Поэтому, пожалуйста, вы свое сочинение, свою статью прочитайте, когда вы ее написали, вот новым взглядом. Если у вас у самих взгляд замылен, пожалуйста, дайте прочитать жене, мужу, другу, подруге, кому угодно. Свежий взгляд видит все по-другому. Ну, и вот я уже говорила, что даже если на газетной бумаге, все равно верстальщик возьмет этот материал. И после того, как редактор проверил, вы внесли правки редакторские, работу берет себе верстальщик. Верстальщик занимается обработкой текста, обработкой иллюстраций и непосредственно версткой. Я коснусь немного обработкой текста, ну, про текст я уже говорила, больше всего меня волнует иллюстрации. Верстальщику вы должны дать папочку, в которой у вас электронная версия вашей статьи. Это прежде всего, конечно, вордовский текст. Это все необходимые вспомогательные сведения УДК вашей статьи, аннотации на русском, на английском языке, название института, я про это уже все говорила. Рисунки вашей иллюстрации надо давать отдельным графическим файлом. Если вы берете вашу фотографию, вставляете ее отдельно в документ Word, сохраняете этот файл с расширением DOC и даете верстальщику, вы же дали отдельным файлом, как вы просили, Наталья Юрьевна, но это не графический файл, это вордовский файл. А мне нужна именно та фотография, тот графический файл, который вы вставляете в Word. Вот именно он мне нужен, чтобы не было двойного, тройного преобразования. И называйте, пожалуйста, ваши материалы понятно. Вот я уверена, что, ну, я знаю, даже предыдущие семинары присылают аннотации, присылают. Тарусы 2011. Тарусы все присылают с названием Тарусы 2011. Ну, напишите свою фамилию Иванов, а потом уже Тарусы 2011, ребята. Не забывайте про экспертное заключение. Меня мучает наш начальник издательского отдела, почему ты не взяла у них экспертное заключение. Очень прошу, не забывайте про это. И распечатка статьи. Для чего еще нужна распечатка статьи? Word обладает такой особенностью, что он готовит свой файл под принтер, который стоит по умолчанию на конкретном компьютере. Каждый принтер имеет свою программу и обрабатывает материал по-своему. Если ваш файл открыть на другом компьютере, где стоит другой принтер по умолчанию, а что еще хуже, нет каких-то экзотических шрифтов, которые вы очень любите иногда использовать в ваших статьях, то на другом компьютере будут квадратики, и некоторые символы пропадут. И верстальщик не поймет, а что здесь должно быть? А если будет распечатка с вашего компьютера, где вы проверите, что все символы распечатались, тогда он скажет, а, да это же пси. И он поставит эту пси. Можно, конечно, сделать PDF. Сейчас в Word 2003-2007 очень хороший, наконец-то появился плагинчик, который делает PDF очень качественно. Пожалуйста, вот как у вас на вашем компьютере, на вашем экране, вы сделайте PDF и дайте мне PDF даже хотя бы. Это меня тоже вполне устроит. Немножко про таблицы. Часто бывает, что в таблице много-много-много колоночек, и некоторые колоночки, ну, просто сплошные одинаковые числа. Не надо включать их в таблицу. Таблица показывает сравнительно разные цифры. А если одна цифра, напишите либо в примечании к таблице, либо в тексте, что это значение, оно одинаково для всех, например. Так? Формулы. Я вас умоляю. Не используйте встроенный редактор формул, который в 2007-2003 офисе. Объясню почему. К сожалению, разработчики офиса отказались от включения в офис, как раньше было в 97-м и в XP, маленькой отдельной программки написания формулы. Question 3.0 она называлась. Они решили быть крутыми и сделали встроенный внутренний редактор, который абсолютно несовместим ни с одной из программ написания формулы. И тем более он никак не втягивается в издательскую программу. Если вы сохраните ваш документ, сделанный в 2007 офисе для XP, то у вас эти формулы, они станут рисунками, нередактируемыми. И верстальщик в этом случае вздохнет, выскажет все, что он про вас думает, и ваши формулы с этих рисунков будет переписывать сам. Поэтому, пожалуйста, используйте замечательный редактор MatType любой версии. Либо старый, который был в XP, вот этот вот старый редактор формул, его можно отдельно поставить, но только не встроенно. Не забывайте переключать клавиатуру, когда вы пишете формулу. Вы пишете А равно С плюс Б. А вы пишете по-русски, потому что очень похоже на английского. Б вы пишете по-английски, приходится переключать клавиатуру. А С вы опять пишете по-русски. А что, одинаково же все. Кстати, автомобилисты, естественно, знают, что номера на автомобилях как раз буквы русского алфавита, прописные по начертанию, похожие на английский, правильно? И вы все этим пользуетесь. И вот смотрите, что получается. Когда я в InDesign вставляю вашу формулу, написанную кириллицей, получается вот это. Вот я точно так же вздыхаю и переписываю. И заменяю вот эту буковку русскую, заменяю на латинскую. Вот эту буковку русскую заменяю на латинскую. Тем более, это совсем, конечно, никуда не годится. А человек даже, он, ну, автоматом не изучает. А, С и С, он считает, что он находится на английской. Я понимаю вас прекрасно, но я прошу вас, по возможности, обращайте на это внимание. Я, конечно, все исправлю, но вы тоже старайтесь. Достаточно сложная часть статьи – это библиографическое описание. Значит, еще раз повторюсь. Есть ГОСТы, которые никто не отменял, которые действуют и обязаны действовать для всех издательств. Я за годы, уже, можно сказать, десятилетия своей издательской деятельности встречала на своем пути только одного человека, который знал, как грамотно оформлять библиографию. Мне очень повезло с этим редактором, она меня научила это делать. Больше я не встречала таких людей. Это сложная работа. Я понимаю и не требую от вас соблюдения всех этих ГОСТов. Единственное, чего я прошу, чтобы вы писали полностью фамилия, инициалы, название статьи, название журнала полностью, особенно на иностранных языках. Не сокращайте сами. Есть ГОСТы по сокращению слов библиографической записи для русского языка, для французского, для немецкого, для английского. Я посмотрю и сокращу слова так, как положено по ГОСТам. Вы же пишите полностью. Обязательно год, обязательно номер тома, номер выпуска, обязательно страницы. Вы напишите это, а я уже потом сама соображу, куда мне чего поставить, где точку, где с прописной, где поставить один слэш, где поставить два слэша. Ну, вы дайте мне только вот эти вот полные сведения. Очень распространенная ошибка, когда говорят о каком-то авторе, например, вот в работе Кушнира, и неуважительно не пишут его инициалы. В работе Иванова. Ну, надо с уважением относиться к авторам и написать его инициалы. А если речь идет об авторе иностранном, то тогда надо писать его фамилию по-русски, а в скобках дать его уже название на его родном языке. Значит, я уже сказала кратко, что должно быть все-таки полное-полное название всего, без сокращений. И что касается ссылок на интернет-источники, это все больше и больше распространяется. И, конечно, таких ссылок будет много. Вы все равно, если вы ссылаетесь на статью, которая издана в электронном виде, вы все равно должны написать и автора, и название, и в каком журнале, а потом уже написать слова, что это электронный ресурс, и дать адрес этого сайта. а не просто вы пишете HTTP, www, без каких-либо слов. Вы все равно должны написать, о чем идет речь.
Можно? Последний голос, там есть еще сначала один слэш, потом...
Да, совершенно верно. Вот я сказала, что я сама соображу, какие слэши поставить, сколько, один или два. Вы напишите то, что я вас прошу.
Там сначала один, еще автор, то первый автор, а потом, значит, название, потом авторы перечисляются.
Есть и такой способ. Значит, справедливости ради я хочу сказать, что в том же ГОСТе описание библиографической записи, конечно, есть противоречия. И они сами это понимают, и даже я когда читала последние, ну, я просто хихикала, потому что они допускают писать и так, и так. Ну, на мой взгляд, это недопустимо. Можно писать через слэш, повторять фамилии авторов, можно. Мы этого делать не будем. Вот. Вы можете их повторить, я их выкину, если они не нужны. Понимаете? Вы мне дайте как можно больше.
Нет, ну вы-то, видите, правильно. Какой сейчас в Российской Федерации есть?
В каждом случае свой. Давайте вы отдельно мне скажете, дадите пример какой-то вашей работы. И я в конкретной работе скажу, как надо писать.
Я сюда запомнил.
Значит, на последнем моем слайде у меня вот внизу справа будет написано, книга жалоб находится по адресу, мой e-mail. Пожалуйста, пишите, вы можете прислать мне свой список литературы, я его оформлю. Вы знаете, я уже оформила столько диссертаций, что мне говорят, Комарова, ты должна уже просто вот по факту, тебе уже просто можно дать какую-то степень. А, вот заголовочек моего слайда. Это действительно так. Четко, пожалуйста, различайте растровые рисунки и векторные. Растровые – это фотографии, это космические снимки. Практически все остальное – это вектор. Ваши графики, ваш сравнительный анализ, который вы строите в программах, графер, серфер, математика, статистика, MATLAB, там не знаю, сколько их существует, тьма тьмущая. Вы это строите векторно. И вы должны стараться максимально сохранить при передаче верстальщику вектор. Для этого в вашей программе, которую я перечислила, найдите команду «Сохранить как». И посмотрите, какие форматы она предлагает. Вот это вот векторы. Ну, а и там не будет, но вот какие-то из этих форматов. Если вы что-то из этого нашли, а если даже нашли два, можете в двух форматах сохранить. Я буду только счастлива, потому что там тоже бывают иногда сбои. Если вы не нашли «Сохранить как», посмотрите, может быть, в вашей программе есть команда «Экспортировать». Тогда вы тоже ищите вот эти форматы и сохраняйте. Если вы не нашли этого ничего, сейчас, секундочку, я закончу фразу, то тогда вы выделите все, вот в вашем окошечке, где ваш график, команда «Выделить все», команда «Скопировать», открываете Word, новый документ, вставляете вот это, то, что у вас есть, и сохраняете в Word-овский файл. Вот это, наверное, единственный случай, когда я с удовольствием приму ваш Word-овский файл вашей иллюстрации, потому что при таком копирование через буфер обмена вектор сохраняется. Да, я вас слушаю.
Вопрос такой, разрешение какое?
Разрешение растровых изображений должно быть не меньше 300 точек. Не меньше. И имейте в виду, что ваши изображения будут еще ужиматься, потому что формат А4 рукописи, а издание меньше, это еще большой формат, обычно А5 бывает, ваши фотографии. Ваши картинки будут сжиматься. И надписи, вот такусенькие, которые изначально, они будут еще меньше. Если вы берете картинки из интернета 72 точки, то не рассчитывайте, что напечатаны они будут так же, как на экране. Вы все физики, вы прекрасно знаете, что экран – это излученный свет, а печать – это отраженный свет. И процессы картинки на экране и картинки печатаны совершенно разные, поэтому разрешение должно быть 300 точек, это минимум. А если штриховые рисунки битмаповские, то 600 точек. И только я вас очень прошу, если вы не можете, если у вас программа не разрешает, если вы никак не можете сохранять в ТИФе, у вас дается только JPEG, но вы сохраняйте хотя бы JPEG максимальный, 10 или 12. А то, когда вы даже векторные изображения, которые вы никак не можете перевести в вектор, сохраняете простите меня, в поганом JPEG, в каком-нибудь. Ну, там даже символы не разобрать. Еще раз про надписи. Ну, здесь вот отдельным файлом я сказала. Опять же, в Российской Федерации в качестве десятичного знака принята запятая. Многие издательства, кроме того, что литературу неправильно пишут, они еще точку ставят. Хочу вам сказать, что существуют разные системы десятичных разделителей. Русская, английская, французская. У нас же, как всегда, помесь с нижегородским. То есть решают ставить точку, но, между прочим, в английской системе, да, ставится точка в качестве десятичного разделителя, и при этом ставится запятая в качестве разделителя тысячи. А у нас по-русски точка ставится, а запятая нет. Давайте уж тогда либо все соблюдать, либо по-английски, либо по-русски, либо по-французски, где там еще куча пробелов идет, тогда вообще будет полная каша. Если ваша программа, я знаю, многие программы векторной графики не ставят запятые. Не ставьте, я поставлю их сама. Многие программы не пишут название осей и надписи по-русски. Пишите по-английски. В скобочках, в подписи к рисунку напишите мне перевод. Я сама уже потом найду способ, как сделать русские надписи векторно. Ну, и вот несколько примеров. Разница. Вот эта графика растровая. При увеличении вот эти квадратики, пикселы, они просто увеличиваются. Информация не появляется ниоткуда. Вот эта графика векторная. Векторная графика – это кривые безе с коэффициентами. При увеличении размера у вас просто коэффициент увеличивается, и графика остается плавной. Вот в этом принципиальная разница растровой и векторной графики. Вот смотрите, вроде бы нормальный, да, логотипчик такой. Хорошо смотрится. Но при увеличении вот этого кусочка, вот они, квадратики, и появились. Что делает верстальщик? Он в программах векторной графики трассирует, обрисовывает вот эти вот контуры кривыми безе, заполняет их потом красочкой, и получается вот такое векторное изображение. Когда вы ваши графики сохраняете в JPEG и даете мне, вот я занимаюсь вот этим. Ну, я не знаю, какой это год, 70-й, 80-й прошлого столетия. Ну, тогда и компьютеров-то еще не было, это все понятно. Но когда эта книжка издается сейчас, вот такой рисунок поставить в книжку нельзя. Вот это векторная графика. Это ручками отрисовано. Ну, смотрите, как все мелко. Линии тонюсенькие, даже не очень понятно, где какой цвет. Здесь ничего не разобрать. И вот что получается, когда это отрисовано. Вот этот рисуночек тоже был, он даже не был векторным, он был нарисован. Это отсканировано из книги. Здесь вот эти вот символы, видите, даже не понять, потому что это JPEG. Причем это даже не JPEG. Я когда увидела, мне дали, у меня таких 78 рисунков, увидела рисунок 1 ЕПС, рисунок 2 ЕПС. Я думала, господи, какое счастье, векторные рисунки. Но когда я их открыла, я поняла, что авторы сделали очень распространенную ошибку. Когда они сканируют какой-то материал и сохраняют его в фотошопе в формате ЕПС, они считают, что фотошоп сам переводит вектор. Это глубочайшее заблуждение. Вот что получилось. А вот у меня последний слайд. Так что, пожалуйста, если вы будете следовать вот этим нехитрым правилам, вы сильно облегчите жизнь верстальщика, и работа пойдет быстрее. Спасибо за внимание.
Мы ваш вот здесь.
Да, пожалуйста, я готова ответить на любые ваши вопросы, помочь в оформлении литературы, графиков.
Блин, я уже специально вас не прерывал, потому что я думаю, что для всех эта информация полезна. У меня вот такой, можно сказать, шкурный вопрос. Я математик, и сам в латехе работаю. Я в Word не умею набирать вот сложные формулы, если будет к вам присылаться.
Да, вы знаете, меня много лет подряд нагибает, чтобы я еще и в техе работала. Я не в состоянии работать во всех издательских программах. Значит, латех, есть конвертер, который переводит латех в Word. И переводит формулы. И вот последние рисуночки я показывала, отсканированные, да, это книжка Ильясберга на 540 страниц, которая мне дана была в Латихе. Я ее перевела в Word. Это колоссальная работа, но я ее сделала, потому что эту книжку надо издать. Формулы он тоже берет и переводит их в MatType. Но иногда он срывается, и я по книжке я эти формулы просто правлю. Так что тех так тех. Ладно, принимаю тех. Да, вы знаете, буквально... Спасибо. Вы знаете, буквально вчера мой начальник, которому я показывала вот эти вот рисуночки, ну вот растровые, да, и векторные, потому что он мне дает рисунки, и я уже говорю, Господи, ну за что? И когда я ему, не выдержав, показала вот эту, ну, немножко другую, у меня презентация по иллюстрациям, она более объемная такая, это у меня общая, а я еще делаю более локальные такие презентации. Он смотрит, я вижу, что у него буквально челюсть отвисла, и он говорит, я же этого ничего не знал. И говорит, почему-то не выпустили препринт. Он говорит, давай мы скинемся, ты выпустишь нам препринт. Я понимаю, что... Нет, презентацию, пожалуйста, вот она здесь на компьютере. Я понимаю, что вот то, о чем я говорю, нигде не написано. Ну, нету таких учебников. Я готова выпустить препринт. Но понимаете, у меня столько вот таких вот книг, столько таких изданий, что у меня нет времени даже написать этот препринт. Хотя я чувствую, ко мне очень многие обращаются, что уже возникла необходимость. Я беру соцобязательства. Напишу препринт по оформлению.
Вы говорите, что Эпсон, в принципе, векторно не перегоняется.
Фотошоп, да? В фотошопе формат EPS – это не векторный формат. EPS – это язык по скрипт, описание команд на принтер вашего файла. Этот формат придуман специально для того, чтобы при передаче некоторых, не буду вдаваться в тонкости, некоторых особенностей фотошоповских файлов, чтобы не было проблем с печатью. Он только для этого. Там композитные краски, там некоторые там. Только для этого, понимаете? Потому что это чисто, это же принтеровские все. TIFF. Если вы делаете ваши картинки в фотошопе, там только TIFF.
Не, ну TIFF, а потом мне
в EPS. Из TIFF в EPS вы никак не перегоните. Я вам показывала, как трассировкой ручками из TIFF верстальщик, рисунки, кошмар, верстки, переводит ручками вектор. А надо? Вот, ребята, вот эти вот картинки. Вы посмотрите, авторы, какие картинки вы дали. И я не хвастаюсь, конечно, но... Пожалуйста, если есть возможность, давайте мне вектор. Вектор мне поправить в 100 раз легче, чем перерисовывать. Все, спасибо.
Галина, большое вам спасибо.
Спасибо.